«Тогда я начну первой», — решилась она. «Что ты думаешь вот об этом?»
Дана раскрыла алый клатч, выложив на стол широколезвенный нож ручной ковки с грубой роговой рукоятью. На темном клинке были столь же грубо выбиты три креста. Знакомая символика. «Может быть, кофе?»
«Пожалуй».
Я повернулся к раковине, наливая в небольшую кастрюльку воды, когда на кухню торжественно прошествовал дядя Эдик.
«Позвольте представиться, мэм, мадам Чувиха, леди тёлка».
Галантно кланяясь, начал он и осекся на полуслове.
«Дампир! Демоны ледяного ада! Кого ты впустил в дом, дубина?»
«Успокойся, Ананья». Договорить не удалось. При виде Даны с ножом в руках и меня, стоящего к ней спиной, отчаянный сумасшедший бог одним движением ноги выбил из-под гостьи табурет, а потом еще и вовремя открыл дверцу холодильника, так что бедняжка получила двойной удар по затылку и в висок. Даже в этом мире он умудряется не растерять свои боевые навыки, и в умении грязно драться ему мало равных. «Ты псих, что ли?» — запоздало отреагировал я.
«Псих? У меня справка!»
«Она гостья. Пришла сама. Хотела что-то узнать об этом ноже и только. Какого северного мха надо было ее бить?»
«У меня справка!»
— на этот раз уже без гордости в голосе напомнил дядя Эдик. Я рыкнул на него и, опустившись на колени, осторожно поднял бесчувственную дампир, уложив ее на диванчик. Наш псих, желая загладить вину, быстро вылил ей на голову ту холодную воду, которую я не успел поставить на газ для кофе. Я вырвал у него пустую кастрюльку и гневно указал пальцем в дальний угол. Он послушно присел на второй табурет, смирно сложив руки на коленях. Элегантная сорочка, строгий галстук в тон запонкам, домашние тапочки и длинные семейные трусы. Ну а что такого? Он оделся. Будь у нас в гостях мужчина, мог бы выйти и без трусов.
«За что?»
— тихо спросила мокрая и побитая Дана, осторожно открывая глаза. Что я мог ей ответить? Что живу в этом перманентном дурдоме уже много лет? Что Эдуард, по сути своей, милейший парень, зазря и мухи не обидит, но клинит его часто, непредсказуемо, и уж так, что мало не покажется никому? Ей это сейчас очень интересно. Мои соболезнования и оправдания. Жива и уже, как говорится, большое человеческое мерси. «Он больше не будет», — извинился я.
«Мне тоже достаточно», — подтвердила она, садясь с моей помощью, но даже не пытаясь встать. «А не напомните ли, какого дьявола я вообще сюда приперлась, как последняя дура?»
«Не надо на себя наговаривать, успокойся, дыши глубже. Голова не болит?»
«А сам-то как думаешь?»
Дампир осторожно ощупала две приличные шишки и поморщилась.
«Ничего не сделала, никому не угрожала, только хотела спросить, и все!»
«Прости нас!» Я показал приподнявшемуся родственнику кулак, и он обреченно вернулся на свой табурет. «Как я понимаю, ты хотела что-то узнать относительно этого ножа, так?» Она угукнула, не решаясь кивнуть. Видимо, приложила все-таки крепко.
«И еще очень надеюсь, что тебе есть чем поделиться относительно нападения на нас и неистых великанов».
Дана покривила губы и показала взглядом на дядю Эдика. «Можешь говорить при нем. У нас нет секретов».
«Я вытрясла из той девчонки все, что ей было известно. Она идейная. Из тех, кто сейчас возрождает старых богов. Ну, или то, что они называют богами». Не знаю, кто финансирует молодых людей, но первым пунктом программы у них стоит уничтожение этого мира и построение нового могучего союза, освещенного огнем и кровью».
«Революционные идеи», — поддержал из своего угла дядя Эдик.
«Я не прав. Идеи реакционные? Ну, извините, попутал немножко. А хотите, я вам спою?»
«Их организация растет. Они убивают всех, кто, по их мнению, не заслуживает будущего: ведьм, вампиров, колдунов и прочее. Они не пытаются выйти на контакт. Им не нужны наши знания. Они не ищут путей сосуществования. Их цель блага и непоколебима — избавить землю от таких, как мы».
«Что будет после того, как избавятся от вас?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Фанатизм невозможен без факта наличия врага. Если же врага нет, то это не значит, что он уничтожен. Просто теперь враг лучше скрывается. Они начнут физическое уничтожение любого инакомыслящего существа. Было, проходили». «Хорошо. Я поговорю с капитаном. Но какая тут связь между молодыми адептами старых вер и нападениями на мою дочь?»
«Не уверена до конца».
Она откровенно взглянула на меня, опустила ресницы и медленно протянула:
«Но мне кажется, им подсказали, что твоя Хельга очень опасна для светлого будущего. Они истово верят, что она едва ли не большее зло, чем мы».
«Ты говорила, что знаешь, когда именно великаны придут к нам снова».
«Знаю. У нас есть свои связи в Белом комитете».
Я невольно вздрогнул, с трудом удержавшись, чтобы не переспросить: «Комитет в курсе чьих-то планов нападения на мою дочь?» «Ну, допустим, это неудивительно. В конце концов, они просто обязаны знать все о жизни и проблемах своих подчиненных, как, впрочем, и обязаны предупредить того же подчиненного и сделать все, чтобы с ним ничего не случилось. И хоть не все всегда проходило гладко. Лично я знал как минимум 6 граничар, которых капитан успел спасти от тюрьмы и от нелепой смерти в бандитских разборках. Вопрос в другом. У тебя действительно есть связи в комитете?»
«Ай, не надо мелодраматизма. Можно подумать, там собрались все самые святые, неподкупные, верные долгу и слову чести люди».
«Но мой капитан...»
«Не один. Не все решает. Не самая большая шишка. И главное, попробуй назвать хоть одну организацию в мире, чье руководство полным составом презирало бы золото».
Криво усмехнулась Дана.
«А теперь, с вашего позволения, джентльмены, стакан холодной воды с микробами, хлоркой и желтым осадком из-под крана, если не затруднит».
Я молча встал, налил воду и подал ей стакан. Дампир выпила его одним глотком, словно бы просто перелив струйкой прямо в горло. Дядя Эдик вытянул шею. Зрелище было отталкивающим и эротичным одновременно.
«А вы красивая!»
«Спасибо за комплимент. Только по голове больше не бейте, ладно?»
«Это сделал я?»
На бедного Эда было жалко смотреть.
«Не обижайтесь, пожалуйста. Я сумасшедший, на нас нельзя обижаться. Могу медицинское свидетельство показать».
«Не надо. Вот лично вам почему-то хочется верить на слово».
Она еще раз улыбнулась Эдуарду, подала мне руку и встала.
«Так что насчет моей просьбы?»
«Да», — спохватился я. «Мне знаком этот нож. Если быть абсолютно точным, я вывез его из-за граней 3 тому назад. Крестов на клинке тогда не было, они явно выбиты позже обычным зубилом. Продал через интернет-аукцион. Цена была высокой из-за рукоятей. Ее сочли слоновой костью, хотя на деле это...
«Драконий зуб!»
— удовлетворенно подтвердила Дампир.
«За последние 3 года были убиты главы 3 кланов. Произошла естественная смена власти. 3 смерти, 3 креста. Вчерашней ночью этим же ножом пытались убить меня. Воодушевленный, но малоопытный мальчик из адептов. Есть предположение?»
«А вы красивая».
«Спасибо еще раз. Так что скажешь, белый волк?»
Я неопределенно пожал плечами. На меня и без того навалилась куча проблем, чтобы еще заморачиваться с оружием убийцы вампиров, дампиров или еще кого-то там. Я могу попробовать найти покупателя ножа. Хотя на интернет-аукционах люди чаще всего не знают друг друга. Деньги переводятся на указанный счет, товар пересылается на любой адрес, указанный покупателем.
«И только?»
Дана криво изогнула бровь. «Граничары не вмешиваются в городские войны. Твоя безопасность — твои проблемы».
«Даже если мне все-таки очень хочется жить?»
— продолжила она, напирая на меня.
«А если мои проблемы вдруг станут твоими? Если я возьму на себя опеку и охрану твоей дочери от одних неприятностей, а ты избавишь меня от других?»
«Допустим», — гипотетически согласился я. «Твои предложения».
«Дампиры обеспечат безопасность девочки в этом мире, а ты будешь брать меня с собой в твой мир». «Не каждый день», — упреждая мой протест, поправилась Дана. «Только тогда, когда я слишком слаба. Такое бывает, увы. Что скажешь теперь?»
«А вы очень красивая».
«И снова спасибо».
С ангельским терпением улыбнулась скрипнувшая зубами дампир.
«Но я хотела бы услышать мнение лорда Белхорста».
«Мне надо подумать».
«Хорошо»,
— чуть поклонилась наша гостья.
«Знак моей доброй воли девочку Хельгу будут ненавязчиво охранять уже с этого часа. Когда ты примешь свое решение?»
«Этой ночью».
«Слово белого волка?»
«Да». Я был вынужден протянуть ей руку. Пальцы Даны были холодными и сильными. От восторженно пялящегося на нее дяди Эдика она старалась держаться подальше. Очень разумное решение. Никогда не знаешь, чего ожидать от психа после 3 комплиментов. Проводив девушку, я вернулся на кухню. Насупившийся северный бог сидел у окошка, поджав колени и не желая ни с кем разговаривать. Думаю, обиделся. Ну еще бы. Это у нас в округе, в любой деревеньке, близ замка Кость, достаточно 3 раза сказать девушке, какая она красивая, и алле-оп, любая сельская недотрога уже сама с разбегу прыгает к тебе в штаны. В общем, Эд не привык к отказам и не понимает, как его мужские чары вообще могли не сработать. То, что сейчас перед нами сидело не человек, а существо совершенно иное, другой физиологии, психологии, другого миропонимания, в конце концов, его не волновало. Он обиделся, и все тут. И пляшите все вокруг такого бедного, одинокого, больного, несчастненького, богорожденного изгнанника. Кстати, загубленный пельменями чайник он мне пока так и не компенсировал. Впрочем, ему оно, как вы понимаете, весьма рододендроново. Ладно. Все. Меня не колышет твое надутое молчание. Я ухожу, дела. Включи телевизор, канал «Карусель» или что у них там.
«Ты меня не любишь, не жалеешь?»
и угнетаешь почем зря», — не оборачиваясь, начал Эд. «Неправда».
«Правда», — продолжал он. «Ты ни о чем не разговариваешь со мной, ничем не делишься. Даже не сказал, что теперь исповедуешь индуизм».
«Не понял».
«Ну вот же, у тебя нарисована красная точка на лбу, значит, ты...»
Я рухнул в бок, сваливая за собой дядю Эдика, ровно за секунду до выстрела. Северный бог еще не сталкивался с лазерной точкой прицела, а мне по жизни пришлось повидать всякого. Я затолкал брата жены в слепую зону, безжалостно пиная его ногами в живот. Сам забился под стол и только потом посмотрел, куда попала пуля. Итак, сколько я понимаю в баллистике, судя по аккуратной дырке в стене в метре над плинтусом, стреляли из соседнего дома, может быть, с крыши. Целились конкретно в меня, не то чтоб в первый раз. Но, честно говоря, в этом мире я успел отвыкнуть от таких знаков внимания. И привыкать заново не было ни малейшего желания.
«Как ты смотришь на то, чтобы временно исчезнуть?»
«Совершенно вменяемо», — предложил дядя Эдик. «Я только за. Ползем в спальню».
«В мою или твою?»
«В мою, естественно. Там же висит гобелен. А в твоей-то что делать?»
«Не знаю. Ты предложил, я решил уточнить на всякий случай, мало ли».
«Напомни как-нибудь дать тебе в лоб за такие мысли», — честно попросил я.
«Не обещаю, мы, психи, вечно все забываем. Не поверишь, как это удобно!»
«Тоже верно, не поспоришь. С кухни выползали по-пластунски друг за другом. Сначала я, потом он. Неизвестный стрелок не рискнул спустить курок еще раз. Как правило, после неудачного покушения обычные киллеры покидают место дислокации. Никто не хочет быть замеченным на рабочем месте с винтовкой в руках. Это чревато. Уже из спальни я набрал смс-ку капитану, предупредив, что в меня стреляли. О моих контактах с Даной из клана дампиров можно было благоразумно умолчать. Во-первых, он и так должен был бы быть в курсе, за домом наверняка следят. Во-вторых, любые личные контакты с нечистью вне службы у нас не поощряются. То есть не то, чтоб стопроцентно под запретом, но и не одобряются высоким начальством. Ему, начальству, всегда хочется все держать под контролем, поэтому мухи отдельно, котлеты отдельно, граничары налево, дампиры направо. Хотя, разумеется, жизнь всегда вносит свои коррективы. «Готов?» — уточнил я.
«А Хельга знает, что ты приглашал в дом постороннюю женщину?»
Вдруг обернулся дядя Эдик, когда мы уже стояли на кровати перед гобеленом.
«Ей это может очень и очень не понравиться».
«Не городи ерунды».
«Ах, вот ты как запел, коварный изменщик!»
Винтом взвился он.
«Как наивна и чиста была моя бедная сестра! Как невинна! Как легковерна и доверчива!»
«Ты точно о ней говоришь?» Не поверил я, но это уже понесло.
«Введя в наш общий дом эту дампир, эту роковую развратницу в красном платье, да что там говорить, я уверен, что и белье у нее тоже красное!» Ты предал все, что нас связывало. Священные узы брака, родства, отцовства.
Ты несешь полный бред.
Вот так, значит. Купи мне большой молоток и левый носок, он потерялся, а не то я все расскажу Хельге, ага?
Вместо ответа я толкнул его в грудь, и наш псих спиной рухнул в гобелен.
«Мой лорд, вы...»
Радостное приветствие моего пажа резко оборвалось, когда на него практически рухнул летящий дядя Эдик. «Спасибо, Мэтью. Походу поблагодарил я. Помоги сэру Эду подняться и проводи его в гостевые покои».
«Слушаюсь, лорд Белхорст. Сэр Эд, если вы соблаговолите с меня слезть, я охотно сопровожу вас в ваши комнаты».
«Легко, мой мальчик».
При проходе через гобелен к северному богу мгновенно возвращался разум с присущей ему иронией и самомнением. Я неторопливо шагал следом, чуть удивляясь вечному везению этого типа, умудрившегося и здесь упасть на мягкое.
«Я попрошу теплую ванну, холодное вино и горячую девицу. Предоставишь?»
5 золотых и никаких в долг», — честно определил мой паж,
и пока они торговались, я не спеша отправился к себе. Со двора доносились возбужденные крики и рев труп. Наверняка лучники отгоняют очередного дракона. Если бы на нас вновь напали мертвяки, готы, разбойники или бароны, суматоха вряд ли была бы большей. Донесся легкий запах дыма. Видимо, звероящер что-то подпалил. Крики стали громче. К ним добавились тяжелые ритмичные удары. Кто-то таранил наши ворота. Я облегченно вздохнул. Господи, как же здесь все понятно и спокойно.
«Вам помочь, сир?»
В мою комнату вломился потный Седрик в запачканных сажей доспехах и с обнаженным мечом в руке.
«Справлюсь сам».
Собственно, я уже практически переоделся. Осталось застегнуть на боку кожаную рубаху с медными бляхами на груди. «Подай мой меч и боевой топор».
«Дракон один?» «Разве я посмел бы беспокоить вас из-за одного дракона?»
«Давай угадаю. С ним готы, разбойники, мертвяки, выползни из-за граней, войска очередного короля и...»
«И?»
«Неужели мятежники?»
«Дар ясновидения и логики изменил вам?» — укоризненно вздохнул старый зануда, и я понял, что пробить его невозмутимую броню мне сегодня вряд ли удастся, как, впрочем, никогда не удавалось и раньше.
Мы быстро прошли по коридорам, вышли во двор, и под приветственные крики своих людей я взбежал по каменным ступеням на крепостную стену у наших ворот. Картина внизу не то чтобы очень уж огорчала, но и не особенно радовала. Среднего размера дракон, не крылатый, обычный горный шестилап, стоял под седлом в 10 шагах от наших ворот. На его спине восседал седовласый рыцарь в черных доспехах. К хвосту дракона было привязано длинное бревно, которым он не очень старательно, а значит и безрезультатно, грозил нашим дубовым воротам. Плеваться огнем эта тварь тоже умела. Я не о рыцаре, хотя он тоже тот еще гад.
«Рад приветствовать вас, благородный лорд Белхорст из клана Белого Волка!»
«Пойдите к дьяволу, в его смрадную нору под хвостом, барон Роскобельский!» Так же громко проорал я в ответ. Всадник криво улыбнулся, не пряча пеньки черных зубов.
«Я всего лишь хотел засвидетельствовать свое почтение вам и вашей прекрасной дочери!»
«Мне послышалось?»
«Или он намекает на леди Хельку?» Грозно напрягся Седрик. «Позвольте мне подойти к нему поближе и переспросить. Заодно узнаем, так ли крепки его доспехи».
«Нет».
«Нет? На все 3 вопроса?»
«Да», — строго обернулся я.
«Седрик, сейчас же подготовьте мне 5 добровольцев с трубами, бубнами и барабанами».
«А вы, сир?»
«А я потяну время».
Как только старый воин бросился вниз исполнять мой приказ, я вновь продолжил диалог с наглеющим баронством. «С чего вы взяли, что моя дочь будет вам рада?»
«Все говорят, что она недавно в наших краях и очень интересуется драконами. Одного вы ей даже поймали. А я могу показать и большее».
«Шестилап не самый страшный зверь».
«Но как живой таран, он отлично подходит для осады замка», —
самонадеянно хмыкнул он.
«Если вы понимаете, о чем я, то, может быть, соблаговолите пригласить ее сюда до того, как я, мой дракон и мои люди...»
Седрик снизу дал мне отмашку. «Что ж, барон, мы откроем ворота. Не обижайтесь, вы первый начали». По моему знаку двое парней быстро сдвинули засовы, и шестеро добровольцев, изо всех сил дуя в трубы и колотя в пустые кастрюли, бросились вперед. Возможно, барон Роскобельский забыл, что слабое место шестилапа — его сверхчуткие уши. Естественно, произошло то, что должно было произойти. Шестилап беспокойно завертел шипастой головой, испустил жалобное рычание и, неуверенно плюнув струей огня в моих воинов, неуклюже пустился на утек. Седовласый всадник ругался и бил его ножнами меча, но толку. Мало купить себе дрессированного дракона на ярмарке. Надо еще и хорошо знать природу зверя. Все-таки не самокат покупаешь, не роликовые коньки, а горного шестилапа. Того самого, что, опустив голову с глухим ревом, мчался обратно в лес, безжалостно разбросав в стороны вооруженный отряд, стоявший у него на пути. Вот где ему пригодилось бревно на хвосте. Думаю, с месяц-другой барон Роскобельский воздержится от повторного визита к замку Кость.
«Тенденция, однако», — раздалось за моей спиной. Шагнувший на стену Эд подтянул ремень на еще одну дырочку, ненавязчиво давая мне понять, что у него настоящая талия, а я все больше становлюсь похож на нечесанного медведя. Это не совсем правда. Просто я более коренастый. Сложение такое. А кудрявый бог всегда был стройным и подтянутым. Трескал все, что хотел, и мучное, и сладкое. Дрых в любое время суток. Спортивными тренажерами не утруждался от рождения. И ничего. Не толстел же, зараза!
В каком смысле тенденция?
Известие о том, что неприступный замок Кость может достаться счастливчику в качестве приданного за прекрасной леди Хельгой.
Загадочно начал он, и у меня невольно сдвинулись брови.
«В округе нет никого, кто хоть раз бы не пытался взять твое жилище приступом, и до сих пор ты умудрялся, не без моей помощи, сохранять определенный суверенитет. Увы, теперь все изменилось».
«Что изменилось?»
«Твой статус. Ты был бойцом-одиночкой, несгибаемым лордом, главой клана. Тебя можно было убить, но нельзя заставить покориться. Теперь ты мягкотелый папочка взрослой дочери, и она твое слабое место, ибо ее избранник наследует здесь все».
«Хельга запросто может отказать всем. Не факт, что среди наших соседей найдется хоть пара приличных юношей ее возраста».
«Какие юноши? О чем ты?» —
потряс меня за плечо брат моей жены.
«Сюда будут приезжать старые бароны, матерые хищники, для которых Хельга всего лишь ценный приз на пути к главному приобретению — замку и землям».
«Да с чего ты взял, что я вообще намерен выдавать ее замуж?»
«Здесь или вообще?»
«Эд, «Не доводи», — убедительно попросил я, и он грустно улыбнулся.
«Понимаешь, когда у лорда Белхорста появилась взрослая дочь, известие об этом мгновенно прогремело по всему Северному краю. Женихи слетятся сюда меньше, чем за неделю. Если ты откажешь всем, будет война. Они просто получат объединяющий фактор и, заручившись поддержкой Святой Инквизиции, сметут нас, руководствуясь благороднейшей целью — спасти невинную деву от цепей отца-тирана». «Я ничего не приукрасил?»
«Нет, на этот раз он действительно мыслил как бог. То есть разбирался в хитросплетениях баронских замыслов, тонкостях родства, вопросах наследия и методах законно-незаконного достижения цели куда лучше меня. Я думал, она еще маленькая.
Ей скоро 18. По здешним меркам она уже 5 лет, как старая дева.
Мне ее еще из школы встретить.
Да помню, успеем. Сейчас есть другие проблемы.
Где? Я огляделся по сторонам, смотрелся туда, куда указывал палец Эда, и невольно вздрогнул. В комнате леди Мелиссы были четко видны 2 силуэта. Она сама и неизвестный мне мужчина в черной рясе с капюшоном. Святая Инквизиция. Когда он пришел?
«Мэтью говорит, вчера вечером», — просветил меня мой родственник. «Просил засвидетельствовать тебе его почтение, но сам прибыл исключительно по просьбе этой старой коровы. Представляешь, что она сейчас ему рассказывает? Тебя будут жечь на костре в течение недели. И это еще не самое суровое наказание за айфоны, нетбуки, фильмы с танцующими красотками и...»
«Между прочим, это ты виноват», — огрызнулся я, когда мы быстро спустились со стены. «Я сюда современные вещи не таскаю, а ты позволил наивной Хельге набрать всего».
«Клянусь облезлым хвостом Фенрира, да можно подумать, она у меня разрешение спрашивала», —
праведно возмутился он.
«В твоем мире я тихий псих, не забывай! Я из-за себя-то отвечать не могу, не то что кого-то контролировать!»
«А что? Перейдя гобелен, ты не мог поинтересоваться, что она пронесла?»
«Стыдись, белый волк!» — с чувством выпрямился Эд. «Еще никогда северные боги не унижались до обыска дамских сумочек! А вдруг у нее там... эти рекламируемые...»
Я раздраженно отмахнулся, по сути дела прекрасно понимая, что прав все-таки он. Ругать не следует в первую очередь самого себя. Задним числом я, разумеется, объяснил любимой дочери, что почем, зачем и как, но было поздно. Она пообещала больше в замок никаких современных фишек не таскать. Однако в нашем болоте любая новость расходится быстро, обсуждается долго и не забывается никогда, с годами становясь народным эпосом. А если реальные герои этих сплетен, новостей, слухов еще и были сожжены в застенках Инквизиции, успех гарантирован на века. «И почему все это меня не радует?»